Глава 7. Скелет в трюме. Все тайное рано или поздно становится явным. Общеизвестная истина. Не все, конечно, но многое. Уточнение автора. Про то, что набережную будут продлевать от Богатяновского спуска до Театрального, а потом и дальше, много говорили еще в советские времена. Но дальше обещаний с отчетных трибун и публикаций радужных планов развития города на ближайшую пятилетку в местных газетах дело не дошло. Потому что на пути реконструкции стоял судоремонтный завод «Красный моряк», разгрузочный терминал грузового порта и корабельное кладбище. Поэтому сроки постоянно переносились. С 1970 на 1980, потом на 1990. Потом, когда началось Мутилово, на неопределенное по мере достаточного финансирования. Время текло неумолимо и без остановки, так же, как воды широкого в этом месте Тихого Дона. За последние десятилетия многое разрешилось само собой. Красный моряк остался без обязательных госзаказов и тихо умер. Грузовой порт расширился, и разгрузочный терминал перенесли на основную территорию. Появились инвесторы, готовые потратиться на превращение дикой заброшенной территории престижнейшее место города, где каждый квадратный метр будет приносить больше прибыли, чем метр золотоносного прииска на знаменитой, прославленной Высоцким речке Вача. И давний проект стал приобретать реальные очертания. В первую очередь взялись за отстойник списанных на металлолом судов, который в народе назывался корабельным кладбищем. Вначале несколько буксиров, грузовая баржа и плавучий кран растащили и убрали всякую мелочь, проржавевшие насквозь молотонажные катерки, речные трамвайчики, разбитые лодки, отрезанные в незапамятные времена носы и кормовые части нефтеноревных танкеров, освободив от завалов металлолома теплоход «Максим Горький», некогда красу и гордость речного флота, простоявшую здесь последние 28 лет со срезанной верхней палубой. Все понимали, что убрать такую махину будет самой трудной задачей, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. В понедельник утром юркий буксир сделал очередной рейс, доставил на борт Горького передовую бригаду Виктора Скоробогатько, вооруженную электрическими талями, мощными дизельными насосами с фильтрами ила и песка, а также обычными такелажными инструментами, баграми, лопатами, носилками. Им предстояло расчистить трюмы, откачать воду и проверить состояние бортов ниже ватерлинии. При положительной оценке планировалось отбуксировать бывший лайнер в левобережный залив Ковш, где и порезать на куски. Если состояние обшивки окажется неудовлетворительным, резать придется прямо на месте. «Ни шиша тут с буксировкой не выгорит, точно говорю!» Низкорослый и юркий, как креветка рабочий в брезентовой робе, подошел к дыре в палубе, зияющей на месте трубы. Посмотрел и сплюнул вниз.
«Там и днища нет, акватория видна!» «Весь Дон выкачивать придется. Нафиге козе баян? Надо сразу резать. Зачем зря корячиться?»
«А ты представь, что это свежая пол-литра», — посоветовал ему немолодой бригадир. Суровый портовый бобер с грубым, изборожденным морщинами лицом. Он был человек старой закалки, до сих пор хранил членский билет КПСС и участвовал во всех коммунистических демонстрациях.
«Выкачишь и еще попросишь».
«Это если с закуской, то да», — усмехнулся низкорослый.
«Будет тебе там закуска, не боись. Вон она».
Словно в подтверждении этих слов по носовой надстройке пробежала огромная черная крыса. Низкорослый подобрал болт, швырнул в нее, не попал. Даже не ускорив ход, крыса спокойно перебежала на нижнюю палубу.
«Еть мать, их тут тысячетычные!» — вздохнул кто-то. «Доплачивать надо!»
«Хватит конючину разводить!» — прикрикнул бригадир. — Разболтались! Все по местам! Работать надо!
Трое рабочих, включая низкорослого, спустились вниз в машинное отделение. Бригадир с помощником установили над черной дырой таль, спустили помпу и поддон с инструментами. Снизу раздавался плеск и разносимая эхом ругань. Потом затарахтел дизель. Из толстого, переброшенного через борт брезентового рукава, полилась мутная застоявшаяся вода.
«Я слыхал, что все из-за этой лайбы затеяли», — сказал помощник во время перекура. «Подлатают, покрасят и пустят плавать, типа плавучего ресторана».
Бригадир молча жевал крестообразно сплюснутый мундштук папиросы.
«Вот мы сейчас тут жилы рвем, а через год на этом самом месте какой-нибудь богатый хмырь с классными телками будет коньяк жрать»,
с недобрым прищуром продолжал помощник.
«Представляешь?»
«Нет», — мотнул головой бригадир. «Не представляю. Не будет никакого ресторана».
«Почему?»
«По кочану. Здесь люди погибли. 300 человек в одну минуту. Вот на этом самом месте. Корабль этот проклятый. Никто копейки в него не вложит. Один путь на металлолом».
Бригадир посмотрел на помощника.
«Ну чего пасть открыл?» — проворчал он. «В 83-м эта посудина на полном ходу в Ульяновский мост въехала, в шестую арку, где только буксиру пройти и можно. Весь верх снесло, вместе с открытой палубой и рубкой совсем. А народ, что там веселился, так и размазало. И трубу эту».
Бригадир показал на зияющую в палубе дыру.
«Срезало, как ножом. А сверху еще вагоны посыпались. Там по мосту товарняк в это время проходил. Не слыхал ничего, что ли?»
«Я в 84-м только в школу пошел», — пожал плечами помощник
и протянул.
«Выходит, и тогда порядка не было, а ты говоришь...» «Вирай! Эй, там!» — крикнули из трюма.
Лебедка задрожала, заработала. Наверх выполз поддон, наполненный ржавым хламом и спрессованными кусками речного ила. Бригадир с помощником раскачали его, поставили на платформу с колесиками и с натугой откатили в сторону, к проему в борту.
«Вот еще на перегрузке пупы порвем», —
недовольно сказал помощник, отправляя вниз новый поддон.
«А зачем?» «Славка правильно сказал. На утиль порезать и здесь можно было».
«Умный больно», — нахмурился бригадир. «Сваркой не очень-то разгонишься, если трюм затоплен. Да илу на 2 метра. Чистить все равно надо. А потом приподнять, чтобы река не зашла, когда борт раскроешь».
«Все равно, думаю, из него кабак сделают», — не успокаивался помощник. «И будут бабло качать на нашем горбу».
«Хватит херню пороть», — со злостью прикрикнул Скоробогатько. «Не понимаешь, что ли? Тут людей давило, как в мясорубке, а они будут коньяки распивать, как тогда эти мудаки с кроссовками».
«Какие еще кроссовки? Какие мудаки?»
— вытаращился на него помощник.
«Ты че гонишь, старшой?»
«Чего-чего?»
— бригадир отвернулся и сплюнул на ржавую палубу. «Кроссовки в дефиците тогда были. По 120 рублей из-под полы пару торговали, вот чего. А это месячная зарплата. Трупы на берег выносило за Ульяновском. Несколько дней еще собирали. Так находились скоты, они раздевали их, а шмотки на привоз продавали. Кроссовки, джинсы, футболки, пиджаки замшевые».
Скоробогатько махнул рукой.
«Хотя сейчас все друг друга норовят раздеть. И живых, и мертвых. Притом считаются не скотами, а бизнесменами».
Помощник отодвинулся от бригадира. Сплюнул на изгвозданную палубу.
«Кончай свою пропаганду, старшой. У вас при коммунистах еще хуже было. Вы там совсем охуевшие ходили, раз шмотки с трупов снимали».
Неизвестно, чем бы закончился этот спор поколений, если бы из трюма, из самой его глубины, не донесся короткий, будто предсмертный, душераздирающий вопль, от которого, казалось, весь корабль и вода вокруг пошли мелкой рябью.
«Что там, а?»
— заорал бригадир в темный провал палубы. Уж на что толстокожий человечище, но даже у него встали дыбом волосы. Снизу что-то крикнули, он не разобрал. Загрохотало железо, заскрипели под тяжелыми башмаками перекладины лестницы времянки. Один за другими вылазили наружу перепачканные в ржавчине рабочие. С сапог кусками отваливалась серая маслянистая грязь. Под подшлемниками светились белые испуганные лица. Последним вылез низкорослый Славик. Вышел, оскалился на бригадира и неуверенно по-стариковски присел на бак.
«Там человек», — проговорил он еле слышно. «В смысле труп, костяной весь. И весь в этих, как этот, крысиный король».
Бригадир в упор смотрел на Славку. Но тот втянул голову в плечи, нервно сплевывал, тер руки о штаны и ничего больше не говорил. Тогда он повернулся к остальным.
«Какой нах крысиный король? Вы что, клея там нанюхались? Что там такое? Говори ты, Витек!»
Круглолицый плотный мужчина переступил с ноги на ногу.
«Славка правильно рассказал. Скелет там человеческий. А на нем и вокруг крысиные скелеты. Гора целая».
«Может, кто-то из этих, из твоих, а, шеф?» — спросил помощник. «Которые тогда катались. Там, под Ульяновском».
Бригадир крякнул, потрогал свой мощный загривок, словно желая пригладить наэлектризованные волосы.
Ты чего, с дуба рухнул? Тут сотни ментов, прокуроров, солдат. Все вычистили. Это свежий. Давай, Славка, звони в ментовку.
Он постоял, обвел подчиненных озабоченным взглядом. Махнул рукой. Трогать там ничего нельзя, поэтому работы сворачиваем. И ждем ментов. Все равно допрашивать будут.
Яркие прожектора рассеяли липкую тьму трюма. Теперь машинное отделение напоминало съемочную площадку российского варианта «Титаника». На площадке разыгрывалась сцена «Осмотр места происшествия». Ил был ноздреватый, как губка, плотный, серый и скользкий. Скелет врос в него, сохраняя обманчиво расслабленную позу ожидания. Туловище с обломками ребер и продавленной грудиной откинуто назад, к перегородке. Левая бедренная и берцовая кости находились под небольшим углом, создавая иллюзию присогнутой в колени ноги. Будто человек присел отдохнуть, да так и остался сидеть. Из одежды на скелете имелись обрывки черной кожаной куртки и черных штанов. Только высокие ботинки грубой кожи на толстой подошве остались невредимыми. Их даже портовые крысы, видно, не смогли угрызть. Лис повидал много трупов, и свежих, и гнилых, и скелетированных, в самых необычных местах и в самых удивительных позах. Вряд ли что-то могло его удивить. Но обилие крысиных скелетов вокруг удивило. Мелкие косточки валялись между человеческих костей и усыпали все вокруг. Были их тут сотни, а может, тысячи.
«Это, наверное, один из пассажиров того рейса», — высказал гипотезу Комаров. «Дежурный опер из СОК».
«СОК. Следственно-оперативная группа».
«Провалился сюда, его и забыли».
«Скорее всего», — кивнул Лис. «Молодец, так и рабочие думают». Молодой криминалист, отгребающий кисточкой крысиные кости от человеческих, удивленно поднял голову, но ничего не сказал. А вот судмедэксперт Рачков, который хорошо знал Филиппа, не удержался, подмигнул Лису и ядовито улыбнулся.
«Не знаю, как рабочим, а оперативному сотруднику надо быть наблюдательней. Посмотрите на его ботинки. Разве такую обувь носили в те времена?»
«Не носили, конечно», — сказал следователь Дойников. «Ему было за 50, и он еще помнил советскую эпоху».
«Ну, значит, современный бомж», — не сдавался дежурный опер. «Какая разница?»
Но его никто не слушал.
«А вот почему здесь столько крысиных трупов?» — никому не обращаясь, спросил следователь.
«Как?» — он пожевал губами, вспоминая. «Как кости рабов, наложниц и любимого коня в кургане скифского вождя. Не зря рабочие назвали его крысиным королем».
«Похоже», — сказал Лис. «Только тех мечами убивала охрана. А кто и чем истребил столько крыс?»
«Действительно», — Дойников задумался. «Непонятно».
«Надо назначить химическую экспертизу костей», — сказал Лис.
«Думаешь, яд?»
«Похоже».
«Похоже, что начальник уголовного розыска хочет повесить на город нераскрытое преступление», — раздался сзади знакомый голос.
Лис обернулся. Точно, по лестнице незаметно спустился Волин. Он был заметно раздражен.
«Только для того, чтобы его раскрыть», — сказал Лис, стараясь, чтобы ответ не прозвучал вызывающе. Но, наверное, старался он недостаточно. Начальник УВД раздражился еще больше.
«Зачем из простого дела городить сложности? Бомж упал в трюм и сломал себе шею. Или замерз. Или умер от болезни. Какой яд? Какая экспертиза костей? Вы что, Коренев?»
«Я тоже сказал, что это бомж», — приободрился Комаров.
«Правильно сказал, боец», — по-прежнему раздраженно сказал Волин. «Грязный, никому не интересный бомж. Никому не нужно его убивать. Тем более травить ядом».
Начальник УВД повернулся к Лису. Впился взглядом.
«Сейчас другие времена, подполковник Коренев.
Ваши методы устарели. Вам нужно перестраиваться, иначе вы вряд ли пройдете аттестацию».
Лис молчал.
«Вы меня поняли?»
«Я понял, что не пройду аттестацию».
«В первую очередь вы должны понять, что это обычный бомж, вокруг которого не стоит городить огород», — властно сказал Волин. Лис не знал, что он научился так говорить.
«У него пуля в лопатке», — вдруг сказал Рачков.
«Старая пуля. Она давно сидит в кости. Даже успела капсулироваться».
«А ну-ка, дай взглянуть», — подсвечивая себе фонарем, Дойников наклонился.
«Да, точно, пуля. Сейчас Коля сфотографирует и выковырни ее аккуратненько».
Вспыхнул блиц. Один, второй, третий. В полиэтиленовый пакет шлепнулась извлеченная из кости пуля.
«Похоже, 5.45, ПСМ», — проговорил Дойников, рассматривая вещдок через лупу.
Такие редко встречаются. ПСМ. Пистолет самозарядный, малогабаритный.
Я понял, товарищ полковник. Это обычный, никому не интересный бомж, покорно сказал Лис.
Рачков оскорбительно засмеялся. Волин развернулся и молча полез из темного затхлого трюма на белый свет. Слухи о находке поползли по городу. Правда, они трансформировались только в воспоминания о давней катастрофе. На местном ТВ даже анонсировали воскресный сюжет. Гибель Максима Горького, свидетель из трюма. Подробности расследования ничего внимания не привлекли. И многие интересные детали остались неизвестными журналистам и любителям сенсаций. Судебно-медицинская экспертиза показала, что скелет принадлежал ширококосному мужчине 30-35 лет, ростом 179 см, весом от 80 до 90 кг. Судя по остаткам хрящевой ткани, пролежал он в трюме не больше 2-3 лет. Следов насильственной смерти не найдено. Слепое пулевое ранение правой лопатки носит прижизненный характер и причинено 6-8 лет назад, причем хирургической обработке рана не подвергалась. Остатки турецкой кожаной куртки черного цвета, черных брюк неизвестного происхождения, черной рубашки Hugo Boss. Модель ботинок берцев Ranger Ultra, обнаруженных на трупе, выпускалась на двух заводах в китайской провинции Гуандонг с весны 2007 года. Тяжелые, с жестким кантом и мощной подошвой. Они очень эффективны в драках. Такие ботинки использовали частные охранные предприятия, пейнтболисты, неформальные военизированные организации. Их любили скинхеды, насмерть затаптывающие инородцев рифлеными подошвами. Было в этом деле еще одно обстоятельство, которое широкой огласки не получило. В костях скелета обнаружили следы цианистого кария. Следовательно, неизвестный крепыш был отравлен, причем отравлен не крысомором или древесным спиртом, а высокотоксичным ядом, который встречается в криминальной практике чрезвычайно редко. Вкупе с огнестрельным ранением из малораспространенного оружия и специфическими ботинками это свидетельствовало о том, что он вел бурную и опасную жизнь. Причем в его мире отправляли на тот свет профессиональными способами и инструментами. Образ обычного, никому не интересного бомжа, скоропостижно скончавшегося в трюме заброшенного судна, развеялся без следа, уступив место фигуранту сложной и запутанной криминальной истории, которая осталась неизвестной милиции. Впрочем, про бомжа уже никто не вспоминал. На очередной оперативке Волин отметил, что благодаря оперативному чутью капитана Комарова удалось выйти на замаскированное убийство, раскрытие которого поможет пролить свет на глубоко скрытые тайны уголовного мира. Вот так, ни больше, ни меньше. Лис только усмехнулся. Если бы на место происшествия выехали не люди старой закалки, Рачков, Дойников и он, Коренев, а молодцы новой формации из поколения Пепси, такие же, как Комаров, то версия с бомжом блестяще бы подтвердилась. Аксиома сыска требовала теперь установить личность крысиного короля. Полковник Волин приказал начальнику УР тесно привлечь к этой работе капитана Комарова, что Лис и сделал. Вернувшись к себе, он вызвал Комарова, вручил ему предварительные результаты исследования скелета и дал ценные указания. Садись за компьютер, открывая федеральную базу данных по без вести пропавшим и сверяй с нашими параметрами. Рост, вес, одежда и, главное, башмаки. Башмаки у нас очень приметные. Все совпадения в отдельную папку, папку мне на стол. Действуй. Через несколько минут Комаров постучался в его кабинет. Что, уже? — удивился Лис.
Да нет, — замялся капитан. Я открыл базу... Там около 200 000 фамилий, товарищ подполковник. Это если я только по одной минуте буду тратить на каждого, мне понадобится 40 рабочих дней.
Да ты что, удивился Лис, сам подсчитал?
Так точно, на калькуляторе. Но минута на карточку — это нереально, товарищ подполковник, добавил он тут же. Две как минимум, и это уже больше 2 месяцев.
А если 4 минуты, то больше 4, догадался Лис. Комаров развел руками. Сами видите. «Вот что, капитан», — объявил Лис, — «раз ты такой умный да грамотный, значит, не все еще потеряно. Во-первых, нас интересует не весь массив пропавших, а только те, что пропали за последние 3 года. Подключи компьютерщиков из отдела высоких технологий. Может, у них программа какая имеется, чтобы отобрать, скажем, всех, кто подходит по росту и весу. Даю тебе неделю. Неделя, Комаров. Без учета выходных и праздничных дней.
«Ясно. Включай свой калькулятор».
«Ясно», — без энтузиазма ответил капитан и вышел.
Алис позвонил в центральный райотдел.
«Завтра с утра организуйте рейд на корабельное кладбище», — приказал он начальнику районного уголовного розыска. «Опера, участковые, внештатники. Прочесать территорию, бомжей и прочую публику доставить на Максима Горького. Там у нас будет штаб».